эфире «Диалог на Бродвее», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни Нью-Йорка. О чем говорят на Бродвее? На Бродвее говорят о балете, причем довольно давно, с тех пор, как фильм «Черный лебедь» получил такое внимание во время оскаровской церемонии, Нью-Йорк, город балетоманов, заговорил о балете заново. Причем не только Нью-Йорк заговорил, но и сам балет заговорил. Соломон, кстати, я помню в вашей книге «Разговоры с Баланчиным» есть очень интересный эпизод о том, как говорит балет с точки зрения Баланчина, где он рассказывает, что в принципе можно все что угодно выразить языком жестов, и, например, такое слово трудное, как «правосудие». Танцор взвешивает на руках две невидимые гири. Достаточно, чтобы понять правосудие. Поэтому слова балету не нужны. Но недавно слова в балете появились, не так ли?
Потому что руководитель нынешний бывшего балета Баланчина, вот это «Нью-Йорк Сити Балет», Питер Мартинс, решил, что надо, чтобы выходили танцовщики и балерины перед началом спектакля и общались с публикой, объясняя им, как и что они собираются танцевать. И таким образом, как мне кажется, все-таки некая мистика, которая должна быть во взаимоотношениях танцовщиков и аудитории, потому что всегда балерины были какими-то такими неземными созданиями, это такие были сильфиды, о которых можно было только мечтать. А балерина, которая перед тем, как она танцует, выходит и обращается к публике, кто говорит лучше, кто говорит хуже. Мне кажется, что происходит некая совершенно ненужная демистификация балета.
Вы знаете, это мне напоминает футбол. Футбол может быть каким угодно. Может быть не 11 человек, а 20 человек ворота можно сделать из портфелей. Судьи может не быть вовсе, но до тех пор, пока мяч не трогают руками, это футбол. Вот так и балет. До тех пор, пока в нем не говорят, это танец.
Продолжая же тему балета, я хочу сказать о двух событиях, которые привлекли внимание любителей этого искусства. Первое. В Америке проходят гастроли балетной труппы Эйфмана с его спектаклем «Я, Дон Кихот». И второе. Объявлено о том, что на летнем фестивале в Линкольн-центре будет проведен мини-фестиваль балетов Родиона Щедрина, замечательного композитора современности, в презентации балета Мариинского театра. Покажут три балета Щедрина, в том числе...
Что за балеты пишет Щедрин?
Он пишет очень разные балеты. Один совершенно не похож на другой. Объединяет их нестандартный подход к теме, блестящее решение, великолепная оркестровка и то, что под эту музыку всегда интересно и удобно танцевать.
Это то, что нужно летнему сезону, когда истомленные жарой нью-йоркцы приходят в Линкольн-центр для того, чтобы отойти от тяжелого сезона. Летний фестиваль в Линкольн-центре, который появился сравнительно недавно, стал, по-моему, самым популярным событием лета в городе.
Те балеты Щедрина, о которых идет речь, это «Кармен Сюита», знаменитый балет и визитная карточка Щедрина во многом, а затем два балета в постановке Алексея Ратманского, который нынче признается, может быть, самым значительным живущим хореографом. Это «Анна Каренина» и, что особенно любопытно, ранний балет Щедрина «Конек-горбунок», который впервые покажут в Америке. Ратманский большой мастер комедийного балета. А «Конек-горбунок» — это ранняя партитура и уже образец блестящего мастерства Щедрина, как вот в этом вот цыганском танце из «Конька-горбунка».
В юбилейном разделе нашей рубрики «Малер».
Малер умер 100 лет тому назад, 18 мая 1911 года, в Вене. У Малера были особые связи и с Россией, и с Америкой. В России его первым оценил еще Петр Ильич Чайковский, который писал о том, что он услышал в Гамбурге Евгения Онегина в интерпретации Малера, и он говорит о том, что это не просто какой-нибудь комплиментар, а просто гениальный. То есть он сразу понял выдающееся мастерство Малера-дирижера. Другое дело, что Малер как композитор был в России принят не сразу, но когда уж он полюбился, то он сделался знаменем такого композитора, как Шостакович, который очень многим в своем творчестве обязан влиянию Малера. В Америке Малер дебютировал в Метрополитен-опере в 1908 году спектаклем «Тристан и Изольда», сразу стал очень популярным дирижером, а в 1909 году он возглавил Нью-Йоркский филармонический оркестр. И в Нью-Йорке Малер провел свои последние зимы. На лето он возвращался в Европу, где он сочинял. Считается, что огромная нагрузка, которая была у Малера во время нью-йоркских сезонов, подорвала его здоровье, и вот американская антреприза загубила Малера, поскольку он умер. Я считаю, что так же, как, скажем, в случае с Рахманиновым, который жаловался на то, что он чрезвычайно загружен концертной работой, но отказаться от этого не собирался и не мог, и работал буквально до последних дней своей жизни, то же самое с Малером. Он говорил, что он изнемогает под этой нагрузкой, что у него только может делать 4 дела – дирижировать, писать музыку, есть и спать. На самом деле, это и были те 4 дела, которые ему хотелось сделать. То есть он ел и спал для того, чтобы иметь возможность дирижировать и писать музыку.
Самон, какое влияние Малер оказал на американскую музыкальную жизнь?
Он получил здесь такого влиятельного пропагандиста, как Леонард Бернстайн, который сделал тоже его своим знаменем. И в этом качестве Малер был, пожалуй, самый популярный композитор, которого можно считать модернистским автором. Малер признан всеми, Малера любят все. В моем доме в лифте я еду, и два моих соседа оживленно разговаривают о посещении ими концерта из произведений Малера.
И какая самая популярная вещь Малера в Америке?
Я думаю, что все-таки первая симфония, ее очень все любят. Но поскольку мы отмечаем годовщину смерти Малера, то я хочу показать отрывок из его последнего опуса, незаконченного им, 10-й симфонии. Причем в редакции, сделанной российским музыкантом Рудольфом Баршаем. Мне кажется, это потрясающая, очень интересная редакция, которая имеет возможность стать дефинитивной. И в этой вот баршаевской редакции сейчас прозвучит отрывок из незаконченной 10-й симфонии Малера. Его художественное и культурное завещание.
В эфире очередной выпуск нашей рубрики «Диалог на Бродвее». О чем еще говорят на Бродвее? О курьезе. Маяковский бросил вызов композиторам, когда предложил им сыграть на флейте водосточных труб. Недавно нечто похожее произошло в Америке, когда музыкант Джозеф Бертолуцци сыграл на мосту, перекинутым через Гудзон. И сейчас он хочет то же самое проделать с Эйфелевой башней. Соломон, что означает этот курьез? Как это происходит?
Ну, он озвучивает вибрации, которые возникают между этими конструкциями, записывает их, и потом в этом качестве эти предметы начинают звучать. Это очень любопытно, потому что это привлекает внимание к акустическим возможностям больших объектов, которые нас окружают, и заставляет нас вслушиваться в звучание окружающего мира. Это то, что сделал когда-то Джон Кейдж, когда предложил наше внимание свой знаменитый опус 4 минуты 33 секунды «Тишины». Люди в зале сидели и вслушивались в тишину их окружающую, и оказалось, что и тишина звучит. Также оказывается, что и здания, мосты, постройки могут звучать.
Соломон, а насколько необычна такая затея? Ведь были и другие композиторы, которые пытались использовать странные инструменты.
Да, ну, например, тот же Кейдж предложил публике нечто под названием препарированный рояль, то есть в фортепиано вставлялись различные жестяные, алюминиевые, резиновые предметы, которые изменяли звучание фортепиано. Он этим достигал экзотического эффекта. Фортепиано начинало звучать как некий ударный восточный инструмент. Но, вы знаете, все зависит от того, чего ты ждешь и чего ты ищешь в музыке. Если ты ищешь секундного развлечения, то тогда можно вот прислушиваться таким образом к звукам, которые вокруг нас или натуральным образом имеются, либо создаются композиторами, как в случае с Бертолуцци. находится. Либо же ты приходишь в концертный зал и там сосредоточенно внимаешь классики, которые звучат со сцены. Можно получать удовольствие и от одного, и от другого. Это зависит от настроения, это зависит от ситуации, и это зависит, конечно, от твоей социокультурной позиции.
Ну что ж, а теперь послушаем, как звучит «Мост» в исполнении Джозефа Бертолоцци. Очередной эпизод нашего годового цикла «Прокофьев и русская Америка».
Когда Прокофьев приехал в Америку, то в 1919 году, осенью, к нему пришли его старинные приятели по Петербургской консерватории. Струнники, первая и вторая скрипка, виолончель, альт, кларнетист и пианист. Вместе они составили ансамбль, который исполнял еврейскую музыку. Путешествовали по Америке и, как замечает Прокофьев, собирали деньги на консерваторию в Иерусалиме. Так вот, они пришли к нему с предложением, чтобы он, Прокофьев, написал для них увертюру для секстета, вот, который они составляли, и вручили ему с этой целью нотную тетрадку с мелодиями еврейской музыки. Прокофьев отнекивался, говоря, что он сочиняет только на собственные темы, не использует народных тем. Но вот это интересно очень. Как говорила Анна Андреевна Ахматова, когда вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, из какого ссора может иногда возникнуть неожиданным образом замечательное музыкальное произведение. Прокофьев не собирался писать этой музыки. Он действительно не сочинял на чужие мелодии. Ну вот он сидел, тетрадка оказалась у него в руках с этими еврейскими мелодиями, он стал их перелистывать, сел за рояль, начал импровизировать, и вдруг что-то склеилось. На следующий день Прокофьев уже просидел над этой композицией с утра до вечера и кончил ее окончательно, начисто переписав через 10 дней. Может быть, это была самая быстрая вещь, которую он сочинил в своей жизни, и, как добавляет Прокофьев, сам он не придавал значения этой вещице, которая, по его словам, нечаянно склеилась, но она стала одним из самых популярных произведений Прокофьева.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.